часто появляется даже в крови. Не только в кале можно определять маркеры грибковых патогенов, потому что проницаемость кишечника повышается, и эти биомаркеры попадают в периферическую кровь. Это, конечно, неблагоприятный признак. В норме указывается правая колоночка в результате обследования норма, и мы видим подчас в 10, 20, 30, иногда в сотни раз увеличение биомаркеров к грибам или патогенным или условно-патогенным микроорганизмам. И часто выявляются и вирусные маркеры вирусных инфекций герпеса, цитомегаловируса или вируса простого герпеса. Итак, сладкое. Связь с грибковой инфекцией. Если потребность у детишек, у взрослых, например, к злаковым, то есть хочется кушать хлеб. Потребность большая, и дети, например, или взрослые употребляют много хлеба. Подозрение на лемблиоз. Значит, есть такой метод исследования, когда застой желчи имеется, лямблии в 12-перстной кишке могут паразитировать, увеличивается их количество. И мы по уровню антител достаточно часто, я бы сказала, выявляем повышенный уровень антител к лямблиям, что является признаком наличия, активации этой инфекции. И мы назначаем соответствующее лечение. Некоторые пациенты, например, отмечают такую необычную потребность, например, употребление мяса с кровью. Вот любят такие недожаренные шашлыки, недожаренные бифштексы. Это, конечно, признак на наличие гельминтозов, потому что в крови, в кишечнике появляется большое количество микробов, вернее, гельминтов, глистов, которые питаются кровью. Например, группа трихоцефалов гельминтов, которые как раз увеличивается их количество, и у пациента появляется такая необычная потребность. Вот так, мы видим таких пациентов, и, конечно, это сразу вызывает подозрение на наличие гельминтозов. Например, большое количество выделения слизи у пациентов. Они говорят о том, что выделяется стакан, два, иногда литр слизи, то есть слюны. Это признак как раз... Это признак как раз наличия и подозрения на гельминтоз. Значит, может быть повышен аппетит, может быть, наоборот, снижен аппетит при наличии гельминтоза, может быть, повышен вес, высокий вес, или наоборот, снижен вес. Это также могут быть признаки наличия паразитов и гельминтов. Скрежет зубов, брусизм, как мы называем, то есть детки могут скрипеть зубками, иногда говорят, что это неврологические симптомы, или грызть ногти, или особенно, если в доме есть собаки, кошки. Вот мы очень часто видим такие проявления антисанитарии. Это вот как бы любовь с одной стороны к животным домашним, а с другой стороны мы видим эти признаки. Когда, например, вот мне показывают пациенты свои фотографии семейные, когда кошка лежит рядом, например, с подушкой, где спит, или на одеяле, где спит, например, хозяин, или сидит на столе кошка, или, например, рядом с облизывается там старая больная кошечка рядом с хозяином. Это, с одной стороны, конечно, милосердие, гуманизм, а с другой стороны, это признаки, в общем-то, животное также болеет, это признаки возможного, очень вероятного инфицирования животными, домашними животными своих хозяев. И я обычно, у меня обязательно есть такой вопрос каждому пациенту, есть ли в доме животные. Если есть в доме животные, обязательно мы проводим антигельминтную, рекомендуем проводить антигельминтную терапию раз в полгода хозяевам и раз в 3 месяца животным. Причем это не однократное введение противогельминтного препарата, например, животным. Можно давать паразицит по весу собакам и кошкам. Через час после этого дается 2-3 мл, в зависимости от размера животного, до 5-7-10 мл дается вазелиновое масло или оливковое масло, впрыскивается в рот, в пасть животному. И то же самое проводится противогельминтная терапия хозяевам. Может быть, пирантел, 10 миллиграмм на килограмм веса, это одноразовая порция препарата. Через 10 дней обязательно проводится повторный курс Немазола. Через 10 дней, если длительно не проводился курс, можно провести однократно прием Вермокса по одной таблетке 3 раза. Значит, и в течение месяца мы даем горечи. Обязательно, например, тройчатка и Валар или другие препараты. А в капсуле собрано, например, полынь, тысячелистник, пижма. Но есть, конечно, противопоказания, и это может быть и аллергия, это может быть и язвенная болезнь желудка, поэтому если есть какие-то проблемы желудочно-кишечного тракта серьезные, надо обязательно проконсультироваться с гастроэнтерологом, со специалистом, который занимается проблемами, связанными с желудочно-кишечным трактом, терапевту опытному. Вы можете по каким-то общим вопросам, связанным с антивозрастной терапией, с терапией, корректировкой той терапии, которая назначена вам разными несколькими врачами, можете обратиться к нам, потому что мы владеем методиками антивозрастной медицины, то есть выступаем в роли врачей общей практики, семейной практики, поэтому вы можете обратиться на Народное радио, записаться к нам на консультативный прием, и мы даем такие общие рекомендации по восстановлению, коррекции терапии и восстановлению здоровья, даем реабилитационные рекомендации. Итак, подчас вот паразитозы протекают также в виде таких симптомов спазмов вокруг пупка, болей вокруг пупка. Причем у пациентов при этом могут возникать панические даже атаки. Вот у меня была такая пациентка, которая более 15 лет наблюдалась у психиатра. Абсолютно, вот она когда ко мне пришла, абсолютно здоровая женщина в плане психики, но у нее вот такие неожиданные панические атаки появляются периодически. С последние годы все чаще и чаще. Она на антидепрессантах. Значит, появляется боль вокруг пупка, такая спастическая, тяжелая боль, и появляется паника, и такое тревожное, очень высокотревожное чувство, когда она говорит, мне даже не хочется жить, и оказалось, когда мы провели такое глубокое довольно-таки исследование, потому что паразитозы очень трудно диагностировать, выявился гельминтоз, было проведено лечение, вот эти панические атаки у нее прошли. Это, конечно, очень большой такой успех, потому что трудно очень диагностировать паразитозы. Они определяются по, с одной стороны, вот как проводится диагностика гельминтоза. С одной стороны, это определение яйцеглистов в кале, но это довольно редко выявляемое явление. Почему? Потому что гельминты не всегда выделяют яйца, и мы можем не выявить этот симптом. Усилить, так сказать, ослабить и усилить, повысить чувствительность методики можно, применяя, например, слабительные, употребляя масла. Вот деткам, например, проводят такое исследование. Вначале, значит, дают им выпить чайную ложечку маслица, дают слабительное, а потом проводят определение кала на гельминтоз. Причем, например, в Институте паразитологии берется такое в консерванте специальном, проводится такое исследование, когда 3 дня собирается кал, и таким образом значительно повышается чувствительность. То есть, если в первый день мы не выявляем яйца гельминтов, то в последующие дни дополнительные порции биоматериала позволяют нам повысить чувствительность данного метода. Можно определять уровень антител к, например, антител к специфических гельминтов. Есть суммарные антитела, есть антитела к лямблиям. Если, например, человек употребляет сырое мясо, то можно определять антитела к свиному цемпню и так далее, к трихинеллам и так далее. Если есть, например, предположим, полости такие в печени, такие кисты в печени, особенно если они имеют несколько таких зон, как бы разделена эта киста на такие отделы, это очень большое подозрение на паразитозы, поэтому, конечно, это требует специальной консультации и специального лечения, потому что может быть распространение, если неправильно удалить эту кисту, освободить эту кисту, то может быть распространение гельминтоза по крови, по организму. Итак, вот интересные наблюдения, например, патоанатомов, это, конечно, такое немножко, будем говорить, такое тревожное сообщение, но оно, это факт, как бы, и мы должны понимать, что нас действительно окружают очень много различных патогенов, и мы должны быть достаточно бдительны для того, чтобы не инфицироваться вот этими вот патогенными организмами и не ослаблять свой иммунитет, иммунитет кишечника, желудочно-кишечный тракт, чтобы и условно-патогенные микробы, которых до 2 килограмм и в целом до 3 килограмм может быть микроорганизмов, которые находятся в человеке. Поэтому мы с вами в плане пищевого поведения очень зависим подчас от поведения микроорганизмов. То есть, если хочется сладкого, нужно заподозрить, а не активирована ли у нас грибковая флора. Если мы хотим очень много есть хлеба, то это подозрение на лямблии. Если у нас просто повышен аппетит, и нам мы кушаем, кушаем, так сказать, видим, что мы уже наелись, и все равно нам хочется есть, значит, это подозрение также на наличие и бактериальной избыточной флоры, и прежде всего гельминтов. Итак, нужно отметить, что суициды, вот отмечают патоанатомы, наши специалисты, которые занимаются уже изучением, так сказать, последствий постсмертных состояний людей, вскрытиями пациентов, оказывается, что практически каждый третий человек, закончивший жизнь суицидом, заражен очень тяжелыми паразитозами, гельминтозами. Поэтому наша с вами задача очень внимательно относиться и к своему здоровью, и к здоровью своих детей, для того, чтобы вовремя проводить профилактику и, соответственно, лечение. Все аллергические заболевания, они, с одной стороны, могут быть действительно связаны с истинной аллергией, а с другой стороны, могут быть связаны с наличием паразитозов. То есть, если в общем анализе крови повышен уровень эозинофилов более 5 и более, значит, это уже подозрение на или аллергическую реакцию, или на наличие паразитов-гельминтов. С другой стороны, повышенный уровень иммуноглобулинов Е или иммуноглобулинов И, как их называют, даже общего уровня, тоже это группа риска по или аллергическим проблемам, или гельминтозу. Особенно если у ребенка или взрослого нет аллергических реакций, в семье не было никогда наследственной предрасположенности к аллергическим заболеваниям, и мы видим высокий уровень эозинофилов, иногда бывает 15-20, значит, это подозрение на гельминтозы. Например, иногда бывают такие двигающиеся как бы опухоли, такие подкожные. Появилась эта опухоль, завтра ее нет, небольшая такая подкожная. Это тоже проявление гельминтозов. С другой стороны, бывают такие летучие, такие затемнения в легких. Они то есть, то их нет. Например, проявление крапивницы, когда мы видим, появляется какое-то покраснение на коже такой в виде волдыря, через буквально несколько часов или даже минут мы видим, что это самостоятельно уходит, это образование, без всяких воздействий медикаментозных и лечебных. Это подозрение на наличие гельминтов, которые, конечно, требуют такого серьезного исследования. Есть диагностика гельминтозов по уровню антител специфических. Но почему мы подчас не получаем уровень повышенных антител? Казалось бы, гельминтов много, иммунная система активно работает, а уровень эозинофилов нормальный, уровень антител специфических гельминтов нормальный. Значит, с чем же это связано? И некоторые и пациенты, и, может быть, еще недостаточно опытные врачи говорят о том, что исключен диагноз гельминтоза. Это далеко не так. Почему? Потому что если есть активное большое количество гельминтов, которые размножаются, то это стимулирует иммунную систему забирать антитела специфические из крови и направлять его в очаг, где же находятся меняются эти паразиты для того, чтобы осуществлять борьбу с ними, потому что антитела соединяются с активными структурами гельминтов-глистов и блокируют их активность. Подходят нейтрофилы, которые начинают повреждать и разрушать, вводить ферменты в эти гельминты, в структуру, в тело гельминта, и таким образом разрушать ее с помощью иммунологических реакций. Нужно отметить также, что метеоризм, газы – это тоже признак, может быть, и грибов, и наличия патогенных микробов. В чем трудность лечения этих состояний? Трудность в том, что, как правило, вот такие заболевания протекают не как монопроцесс, то есть не только грибковая инфекция есть в организме, не только гельминтоз есть в организме, не только бактерии какого-то вида, например, стафилококк, стрептококк, появляется в организме. Оказывается, всегда идет микс инфекции, сочетанные, то есть есть грибковый, бактериальный и вирусный процесс, да еще и гельминтный. Мы, например, заметили такой феномен. Мы проводим антибактериальную терапию, когда видим большое количество, например, бактериальной инфекции. Уходят бактерии, появляются грибы. Убираем грибы, появляются вирусы. То есть они мигрируют, они один другой потенцируют или, наоборот, конкурируют друг с другом. И очень сложное такое взаимодействие происходит между этими популяциями, огромными сообществами микроорганизмов. Тем более, что они в течение десятков лет образуют плотную пленку вдоль кишечника, в дыхательных путях. И поэтому разрушить эту структуру очень сложно. Почему раньше, вы помните, лечили различные заболевания, например, ревматизм суставов, сердца, например, лечили курсами в холодное время года, например, весной, осень проводили такую бициллинотерапию, пенициллинотерапию годами и фактически излечивали пациентов. И оказывается, вот сейчас прошла недавно конференция по аутизму, рассказывали об заболеваниях таких социальных, я бы сказала, проблемах, которые все чаще возникают у детей. Аутизм, аутизмоподобные состояния, когда дети отстраненные, они не очень хорошо развиваются чаще всего психоэмоционально. И оказывается, что американские ученые обнаружили, что у этих деток есть определенные виды стрептококков. Так вот, я бы сказала, что наш опыт работы с детьми с аутизмом и с подобными состояниями говорит о том, что там не только стрептококк, потому что мы использовали как раз метод масс-спектрометрии, который нам позволяет выявлять не только стрептококки у таких детей, но как раз сочетанные бактериально-вирусно-грибковые такие сообщества, инфекции, избыточное количество и рост этих бактерий, и вирусов, и грибов. И поэтому лечение, конечно, более сложное и курсовое, потому что когда мы проводим 1-2 курса, то через мы отмечаем, у нас длительное наблюдение уже имеется над пациентами с подобными состояниями, то мы видим, что через полгода, через год при смене климата, например, особенно, вот как я уже подчеркивала, в осенне-зимний период, идет активация этих условно-патогенных бактерий, и действительно показано, что в сезоны перехода одного сезона в другой, как мы знаем, например, с осени на зиму идет эпидемия гриппа, с, например, зимы на весну идут также эпидемии ОРВИ, простуд различных, язвенной болезни, усиливается количество, увеличивается, вернее, количество различных психоэмоциональных расстройств. И поэтому таким образом проблема сложнее, то есть вот повторные курсы необходимо проводить, поддерживающие такие антирецидивные. Что же помогает нам более эффективно лечить? Оказывается, это питание, потому что пища, которую мы употребляем регулярно, и, как правило, питание проводится, вернее, сформировано уже с раннего детства, какие-то привычки, традиции семейные, и пристрастия у людей, и они фактически годами одни и те же вот эти схемы лечения, схемы питания, диеты, и они, оказывается, не всегда полезны. Поэтому мы обычно настоятельно рекомендуем нашим пациентам, которые страдают хроническими заболеваниями, герпес-вирусными инфекциями, аллергическими процессами, бактериальными заболеваниями. Вот у меня буквально вчера была на приеме девочка с пиодермией. Причем у нее не было пиодермии тяжелой, как бы, а вот последние 6 месяцев, ей 27 лет, у нее вдруг появилось достаточно тяжелое течение вот этих гнойничковых процессов в области спины, плеч. Почему вдруг? А так это стафилококковая инфекция. Мы действительно, когда сделали обследование масс-спектрометрии, мы видели очень высокие титры биомаркеров в крови стафилококка золотистого, вот этого гнойного стафилококка, который вызывает как пиодермию, и акне. То есть патогены, которые вызывают как раз нагноение именно сальных желез, нарушение вот этого же при нарушении жирового обмена, оттока желчи, хорошего переваривания жиров, нарушен этот процесс. И таким образом мы получаем у юношей часто, это и у женщин тоже, и у молодых девушек могут быть проявления акне и пиодермии. Поэтому вот таким вот комплексным подходом мы можем с вами более эффективно осуществлять и реализовать контроль за вот этой многочисленной бактериально-вирусной грибковой флорой, которая присутствует в каждом из нас. Вот у меня, например, была пациентка, вот та, которая употребляет очень много сладкого, меда в частности, с патологией, которая как сигнал, как флажок указывает на наличие грибковой инфекции. Значит, поражен один ноготь грибком. В последние годы второй ноготь поразился, третий, четвертый, пятый. Женщина употребляет до 200 мл меда в сутки. То есть это сигнал о том, что грибковый процесс распространяется, что потребность, естественно, растет в сладком. И вот эти вот проявления внешние на ноге, на пальчике, указывают на то, что есть проявления и внутренние. Поэтому мы с вами должны быть очень внимательны к состоянию организма. Значит, какие же у нас существуют рекомендации для слушателей, для пациентов, для населения, для того, чтобы проводить профилактику заболеваний, связанных с нарушением работы желудочно-кишечного тракта и, естественно, в сочетании с рекомендациями, которые дают доктора, специалисты, потому что если есть серьезные клинические проявления, жалобы, фактически наличие заболеваний, то требуется комплексная работа врача и реабилитация, правильный образ жизни, правильное питание со стороны пациентов. И мы, я это постоянно вам говорю, мы очень рекомендуем, если есть такая возможность, с одной стороны, соблюдать посты, потому что посты действительно исключают те продукты, которые наиболее часто вызывают воспалительные реакции. Это молочные продукты и красное мясо, птица реже, но иногда и птица вызывает тоже воспалительные реакции у конкретного человека. В последние годы, как я уже много раз подчеркивала, все чаще появляется непереносимость, воспалительный процесс к глютену, к клейковине хлеба, ржи, пшеницы, овсу. И поэтому мы еще рекомендуем панельку делать такое исследование, пищевая непереносимость не только к молочным продуктам, но и хлебу, крупам и мясным продуктам. Ну, конечно, если есть потребность к сладкому, шоколаду, меду, есть такая панель специальная, которая позволяет выявлять непереносимость меда. Кстати, очень часто она встречается именно у наших пациентов с бактериально-вирусными проблемами, с иммунодефицитными состояниями. Поэтому такую панель можно сделать. Вы обратитесь на Народное радио, мы вам расскажем, где и куда обратиться для того, чтобы провести такие исследования. Итак, что же мы можем вам порекомендовать? Первое. Если нет аппетита, если снижен аппетит, если пациент или дети отмечают вот как раз эти симптомы, когда их заставляют кушать. Заставлять кушать не нужно. Нужно разобраться разобраться, почему же ребенок не ест. Значит, выработка, возможно, нарушен отток желчи, нарушена выработка желудочного сока. Значит, поэтому мы с вами должны добавить на первых этапах ферменты, может быть, для переваривания, потому что они улучшают процессы переваривания и уменьшаются процессы гниения, брожения в желудочно-кишечном тракте. И таким образом мы с вами улучшаем работу пищеварительной системы. С другой стороны, мы должны с вами помнить, что все специи, фенхель, причем мягкие специи, совсем не обязательно принимать, например, горький перец или такие, так сказать, жгучие специи. Значит, это могут быть фенхель, тмин, укроп, кориандр, имбирь, хмели, сунели. Прекрасно, например, сейчас зарекомендовали себя такие специи, как карри. Очень хорошо изучена куркума, которая показано ее и антивозрастное действие за счет противовоспалительного эффекта, антисептического эффекта. То есть это все специи с элементом небольшой горечи и жгучести обладают антибактериальным противовирусным действием. И я говорю также о том, что если есть подчас... Нужно использовать не только внутрь препараты специи, препараты в виде специй, причем обязательно контролируйте отсутствие в этих специях различных пищевых добавок, усилителей вкуса, консервантов различных. Берите натуральные специи. Сейчас есть возможность прочитать, они мелкими буковками, даже иногда с лупой можно подойти пожилым людям, изучить, выбрать лучшие и применять их. И ветрогонные действия, особенно фенхель, тмин, особенно семена укропа, являются мощными факторами антиветрогонного действия при метеоризме, при избыточном образовании газов. Очень многие пациенты жалуются на данные такие отклонения. И это можно скомпенсировать вот применением как раз специй. Горечи. Какие у нас с вами есть горечи? Полынь, тыщелистник, пижма. Они, видимо, могут быть тройчатки и валара, различных других горечей. Это могут быть немножко горчицы, немножко хрена. То есть добавлять такие, но все без консервантов. Смотрите очень внимательно за составом продукта, который мы с вами покупаем. Значит, горечи как раз способствуют улучшению аппетита. Иногда 1-2 капельки полыни, например, добавляется в ложечке, предположим, воды перед едой ребенку, если у него нарушен аппетит. Прекрасно восстанавливает аппетит, например, подорожник. У него, с одной стороны, обволакивающий эффект, а с другой стороны, он улучшает выработку желудочного сока, активность желез желудка. Поэтому мы с вами в комплексе должны использовать специи, горечи при сниженном аппетите. Конечно, специфические антисептики. Что такое антисептики? Это препараты, это химические лекарственные препараты. Мы их обычно назначаем в очень маленьких дозировках. Почему? Для того, чтобы подавить бактериальную избыточный рост бактериальной флоры, вирусной составляющей, грибковой флоры. Это могут быть и трихопол, и метронидазол, и макмирор, энтерофурил. Но препараты эти, конечно, нужно назначать под контролем врача, терапевта или гастроэнтеролога. И нистатин, кстати, это старый препарат противогрибковый, который не утратил своей чувствительности. Вот наш опыт говорит о том, что любые посевы, например, кала на дисбактериоз, показывают, что к нистатину есть чувствительность грибов, которая выявляется у большинства пациентов. Но это тоже индивидуальная вещь. Метронидазол, трихопол – это старый препарат. Вот удивительно, что чувствительность к старым антисептикам, которые применялись десятки лет назад и как бы утратили свою эффективность и значимость в настоящее время, их эффективность восстанавливается. То есть как бы микробы забывают про эти антисептики, и со временем чувствительность вновь возвращается. Конечно, нужно улучшить отток желчи. Это то же самое, эти те же самые горечи, это тюбажи. Что такое тюбажи? Это отток, мы улучшаем с помощью специальной процедуры отток желчи. У большинства наших пациентов вот с проблемами желудочно-кишечного тракта, а что такое желудочно-кишечный тракт? Это прежде всего иммунитет. Потому что если расправить все ворсинки кишечника, это фактически футбольное огромное поле 300-400 квадратных метров у взрослого человека. Вот такая гигантская поверхность, она содержит огромное количество иммунных клеток. И это главная защита. И если мы с вами не перегружаем желудочно-кишечный тракт вечером обильным приемом пищи, то этот иммунитет, а это единственная система, которая подвижна, он обращается, смотрит, нет гниения, брожения, пища непереваренная, которая требует иммунологического ответа, не поступает, и тогда иммунная система кишечника начинает заниматься функцией домохозяйки, функцией мусорщика. Она по крови распространяется в те органы и системы, где есть проблемы, воспалительные процессы, и уничтожает не только очаги бактерий, вирусов, воспаления, но и измененное свое, то есть измененные структуры, которые являются онкологическими. У нас каждый день происходит образование достаточно большого количества злокачественных опухолевых клеток. И именно ночью иммунная система выполняет функцию мусорщика, функцию устранения и удаления, такую пограничную функцию удаления, устранения этих образований в минимальных микроколичествах. Поэтому, если мы с вами будем соблюдать принцип «завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай», то есть как бы один прием пищи у нас легкий, 18:00, это каша, овощи, мы белковые продукты стараемся употреблять в первой половине дня, это необычная рекомендация, она идет подчас вразрез с рекомендациями диетологов, которые рекомендуют вечером, например, употреблять творог или кефир, ряженку, простоквашу. Нужно запомнить, что если есть проблемы грибковой инфекции, то мы убираем из пищи продукты, содержащие грибки, даже условно-патогенные, например, кефир, вина, квас, пиво. То есть мы эти продукты стараемся убрать для того, чтобы не поддерживать рост грибков, потому что они очень друг друга, так сказать, в таком симбиотических соотношениях, то есть они поддерживают друг друга, и поэтому это не в наших с вами интересах размножать и плодить вот эти грибковые сообщества. И действительно наш опыт говорит о том, что у пациентов с наличием синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике, дисбактериоза и роста патогенной флоры в толстом кишечнике, наличие грибов говорит о том, что надо обязательно очень строго соблюдать вот этот принцип режима приема питания. И когда мы с вами индивидуально подбираем пищу с помощью специфических маркеров, в частности IgG-антител, мы выявляем избыточный воспалительный процесс, который связан с приемом определенных видов продуктов и который плохо расщепляется ферментами и является иммуногенами. Устраняя эти продукты, мы тем самым улучшаем состояние желудочно-кишечного тракта и более благоприятно действуют наши антисептики и, конечно, более эффективно весь комплекс реабилитации осуществляется. Поэтому мы и рекомендуем так называемые карты здоровья. Первая – карта микробиоты. Это определение масс-спектрометрии, 57 видов бактерий, вирусов, грибов. И рекомендуем обычно делать эти исследования таким образом. Если у пациента страдает частыми рецидивирующими бронхолегочными проблемами, заболеваниями носоглотки, мы рекомендуем делать метод исследования хроматомасс-спектрометрии в виде мазка из зева или из носа. Вот у меня была пациентка, например, у которой полипы в носу. Значит, мы делаем соскоб со слизистой носа и определяем, какие же микроорганизмы поддерживают рост папиллом в полости носа. Могут это быть вирусы, это могут быть и бактерии, и условные, и патогенные бактерии. Вот сейчас она у нас на обследовании. Очень большое количество патогенных, условно-патогенных бактерий мы выявляем в полости рта, когда очень частые фарингиты – слизь по задней стенке глотки, или мы видим огромные миндалины, или у пациента гнойные пробки, например, запах изо рта. То есть из 57 бактерий, вирусов, грибов иногда бывает 20-30 биомаркеров в больших, в огромных даже титрах мы выявляем в носоглотке. Если мы видим проблемы, связанные, например, с заболеванием кишечника, у пациента колиты, то есть нижний толстая кишка страдает, запоры, например, или геморрой, то здесь целесообразно сделать определение кала на масс-спектрометрии. Если есть проблемы, связанные с болями, например, вокруг пупка, то тогда можно сделать обследование или интоксикация общая, слабость, утомляемость. Тогда мы высокие титры антител к цитомегалу, герпесу. Тогда есть смысл сделать определение по крови методом масс-спектрометрии, то есть определение системные воспалительные процессы. Действительно, мы иногда выявляем 2-3 вида бактерий, вирусов, грибков, а иногда выявляем 20-30 в крови. Это крайне редкая ситуация бывает, но тем не менее мы встречаем такие грубые существенные отклонения. Конечно, как мы говорили, нужно для того, чтобы восстановить микробиоту, обязательно осуществить отток правильной желчи. Что такое отток желчи? Это обычный алохол, это хафитол, это желчегонные сборы. Мы употребляем минеральную воду с вами, любую, нарзан, ессентуки, лучше в стекле, теплую, без газа. Значит, добавляем 1 чайную ложечку или 2 чайные ложечки ксилита и сорбита, если нет камней в желчном пузыре, в почках, ложимся на правый бочок, на теплую грелочку, в 30-40 минут у нас хороший отток желчи, подчас кал так разжижается, и он покрыт такой зеленью, иногда даже зелеными такими сгустками гелеподобными, значит, идет мощный отток желчи. 10-15 таких процедур, это фактически считайте, что вы побывали в хорошем санатории, то есть вы провели хорошую очистку билиарного тракта, фактически печени и желчного пузыря. Есть очень хорошие препараты, мы о них с вами постоянно говорим, препараты фирмы Академия Т, это Сустамин Форте и Гипамин. Это препараты, которые, с одной стороны, являются улучшающими слизистую, снижают проницаемость слизистой желудочно-кишечного тракта, с другой стороны укрепляет соединительную ткань, все хрящики, все суставы. Одного упаковочки достаточно на курс. А гипамин – это фактически готовые аминокислоты, которые поддерживают функцию печени, то есть помогают, облегчают ее деятельность, потому что это мощный орган детоксикации, синтеза белков, и 50% клеток печени – это клетки иммунной системы. Конечно, про и пребиотики. Пребиотики – это отруби, это овес, лен. Есть такой препарат Стимбифит, его удобно очень применять. И, конечно, пробиотики – это, вы знаете, бифидум лактобактерии, которые в самых разных вариантах используются для восстановления недостаточного количества бифидум бактерий и лактобактерий. Они наиболее часто страдают при патогенном росте флоры в кишечнике. Чаще всего все-таки мы видим вот дефект лактобактерий. А что такое лактобактерии? Они защищают и урогенитальный тракт. Особенно для женщин это важно. Когда вагиниты, вагинозы, то есть воспаление влагалища, выделение, мы часто видим снижение лактобактерий. А они в том числе в достаточно большом количестве находятся в кишечнике. Поэтому мы рекомендуем как раз норма спектрум, норма флорины, бифидум, лактобактерии в виде лиофилизированном варианте. А естественными природными антисептиками для желудочно-кишечного тракта, то есть фактически заменителями препаратов лекарственных, то есть антибиотиков, антисептиков, является экстракт клюквы, берберин, препараты из бересты березы наши любимые, например, тубилон. Помните березовый мир? Что такое тубилон? Это экстракт бересты березы, обладает противовирусным, антибактериальным действием, и туда еще входит исландский мох. Это мощный природный антибиотик. Регенерация слизистой, как я вам говорила, Сустамин Форте, и есть препараты из органов животных, подобное к подобному, например, вытяжка из экстракты из желудка и кишечника, например, курицы, энтеросан. очень хороший препарат. Вы помните также, что йод сам по себе является препаратом, который обычный йод, спиртовой раствор, обладает хорошим противогрибковым действием. Если ноготочки, например, поражены грибковой инфекцией, то мы смазываем после душа обязательно ноготочки йодом. Дорогие слушатели, мы с вами заканчиваем нашу передачу. Я думаю, что она была полезна вам. Мы слушали с вами передачу «Медицина и долголетие». С вами была Симонова Альбина Валерьевна, доктор наук, профессор, эксперт по превентивной профилактической медицине при Агентстве стратегических инициатив. Хочу вам напомнить, что мы можем ответить на ваши вопросы по телефону 629-1910, на ваши индивидуальные вопросы. Будьте здоровы, благополучны и звоните нам, консультируйтесь нам. Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Всего доброго, до свидания.